эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «Радио Крым Реалии», которая называется «Ценные мысли». Мы здесь разговариваем о том, как мы мыслим, из чего состоят наши чувства и мысли, и как это делать осознанно и самостоятельно. Хотя, конечно же, это далеко не всегда получается, и, по-моему, ни у кого не получается там полная, я не знаю, осознанность. Мы с вами каждую неделю по понедельникам в 12:10. Сразу говорю, что у нас есть стримы в Ютубе и Фейсбуке. Вы можете это смотреть, вы можете там комментировать. Есть также сайт «Радио Крым Реалии», там тоже идет прямая трансляция, там тоже можно оставлять комментарии. И, конечно же, у нас есть эфирный телефон для звонков из Крыма. 8 800 10 06 926, еще раз, 8 800 10 06 926. И для жителей других регионов Украины 044 490 2905. 044 490 2905. Звоните, пишите свои комментарии, самые ценные из них я прочту прямо в эфире. Ну и сразу представляю нашего гостя, многие слушатели его уже знают. Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Да?
Да, здравствуйте.
Все, привет. Спасибо, что пришел. Сегодня, ну вот почти неделя уже, да, получается, или около недели с трагедии в Кемерово. Напомню, там погибло несколько десятков людей, в основном дети, более 50 человек погибших, или там 64 общая озвученная цифра, хотя вот это количество в день трагедии очень сильно менялось, говорили то о 5, то о 7 погибших, потом появились слухи, которые не подтвердились там до нескольких сотнях, да, ну, финальная 64, но нас интересует не попытка разобраться в том, как произошла эта трагедия. Мы не обладаем достаточными данными. Меня скорее, я не знаю, ну не то чтобы удивило. В общем, я не знаю даже, как описать свое чувство, когда я посмотрел на реакцию людей, в том числе в социальных сетях, на эту самую трагедию. Потому что, как мне кажется, вот эта реакция на украинской стороне, на российской стороне, реакция на реакцию, что тоже важно, она не уникальна, да, она не единична. Это часть более длинного процесса, в котором мы научаемся не сопереживать человеческим, ну, потерям, да, человеческой гибели, а либо относиться к ней равнодушно, либо даже злорадствовать. И вот, собственно, сегодняшнюю программу я назвал условно так. От сопереживания до ненависти. Какие выводы мы можем сделать из реакции на пожар в Кемерово? Вот это я хочу сегодня обсудить с Пашей, человеком, который занимается практической психологией, и с которым мы договорились обсуждать, собственно, не сам пожар и не какие-то административные последствия этого самого пожара, в том числе отставку губернатора там, Тулеева, а то, как люди в Украине, в мире, в России отреагировали на эту трагедию. То, как они потом отреагировали на эту самую реакцию. Взаимные обвинения, которые посыпались, ну, практически одномоментно, да? Вот это все будем обсуждать. Уважаемые радиослушатели, напоминаю еще раз, вы можете писать нам комментарии в наших прямых трансляциях на сайте в Ютубе и Фейсбуке. И, конечно же, номер телефона 8 800 10 06 926 для крымчан. Звонки туда бесплатные. И для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Стоимость звонка согласно тарифам вашего оператора. Итак, первый вопрос, Паша. Давай, ну вот само злорадство по поводу смерти, это...
Давай все-таки я для начала выражу свое соболезнование погибшим и их семьям. Вот. Мне кажется, что это просто необходимо сделать.
Это как минимум по-человечески, да. Да.
Вот. Украина не воюет с детьми, и здесь как бы... Ну, об этом просто тяжело по-человечески говорить. Вот. Злорадство, ну да, где-то оно и было. Причем я могу сказать, что, судя по социальным сетям, отношение менялось. Были люди, которые злорадствовали вначале. Потом многие из них поменяли свою точку зрения. Те, кто злился на них за злорадство, тоже поменяли свою точку зрения. Точка зрения менялась несколько раз. И это лишний раз показывает, что в таких катастрофических ситуациях люди просто не знают, как реагировать.
А и можно ли вообще научиться, ну, и знать, как реагировать? Но смотри, насколько я понимаю устройство человека, да, то смерть ребенка, даже если ты ее лично не наблюдал, а там-то были и видеотрансляции, и было понятно, что произошло практически сразу. Ну вот, торговый центр, середина дня, начался пожар, погибли люди, в основном дети, пожарные не пускали кого-то. Да, ну вот эта вся история. Ну можно ли научиться правильной реакции?
Чтобы научиться правильной реакции, надо вообще представлять, какая есть правильная реакция. Дело в том, что в ситуациях массовых катастроф, как это неоднократно замечено, первое время, первые минуты, иногда часы после события, люди вообще неадекватны. Более того, неадекватны специально подготовленные люди. Вот в Министерстве чрезвычайных ситуаций считается, что если, допустим, психологи и врачи, которые оказались в зоне природного или техногенного бедствия, они теряют профессиональную квалификацию на момент прохождения. То есть они нуждаются точно в такой же помощи, как и все остальные, и никакой их профессиональный опыт ничему не помогает.
То есть, условно говоря, мы даже имеем профессионально подготовленного психолога, который оказывается в, ну, я не знаю, близко, да, или в эпицентре катастрофы, и он там вдруг забывает, что он психолог, и да, начинает паниковать так же, как и все остальные.
Он просто человек. Очень известный случай, когда во время спитакского землетрясения там был военный городок, и военнослужащие из домов офицерских составов, это офицеры, они выпрыгивали в окна, бросая там свои семьи. Эта паническая реакция у них проходила в течение нескольких минут и десятков минут, после чего у них из памяти это все стиралось по естественным причинам. Люди не помнили, и если бы не было очевидцев, которые это наблюдали, паническое бегство, то, наверное, они никогда бы, как бы и не поверили, что с ними такое было. То есть часто в такие катастрофические ситуации люди на месте себя не контролируют. Возможно, этим объясняются действия сотрудников этого торгового центра. Вот. Возможно, это была паническая реакция. А паническая реакция – это когда человек любыми средствами пытается просто сохранить себе жизнь. У него никаких других мотивов нет. Люди здесь почти одинаковые.
То есть в ситуации чего-то непредвиденного, непредсказуемого, катастрофического, имеющего угрозу для жизни, у человека наступает нормальная биологическая, ящеричная реакция,
бей-беги, да? Может наступить. Если он, понимаете, тут какая ситуация? Есть, конечно, есть люди, которые готовятся именно к этому, и у них есть схема действий, которую они будут реализовывать. И этим-то отличаются профессионалы. Но иногда сила внешнего фактора влияющего такова, и катастрофичность настолько большая, что даже подготовленные профессионалы иногда теряются.
Хорошо, ну, допустим, мы разобрались, что могло происходить, но мы все-таки договорились обсуждать...
Да, это я в сторону
уделал. Да, все нормально, мы договорились обсуждать реакции. Итак, откуда берутся, или, не знаю, откуда взялись комментарии, которые злорадствовали по поводу вот этих самых детских смертей? Есть в них какая-то причина?
Ну...
И является ли, кстати, вот я, чтобы даже расширить, извини, свой вопрос, да, но мне кажется, что это такой достаточно длинный тренд, когда два называвшихся ранее братских народа, да, по отношению к представителям друг дружки от действительно сопереживания, а некоторые уже и по нескольку раз доходили до ненависти и обратно, да, потому что я помню 14-й год, когда с той стороны границы сыпалось, вы все тут украинцы, ну там, правда, другое слово по отношению к украинцам использовано, вы тут все замерзнете, мы вам отключим газ, мы вас всех перестреляем, вас, бандеровцев, надо вешать, и так далее, и так далее. И потом сразу же, ну не сразу, но там значительно позже, но тем не менее, хор Александрова и Лиза Глинка, она же доктор Лиза, которая погибли, направляясь в Сирию для концерта, да, и вот там впервые это всплыло. А чего же вы не сопереживаете? Это же были музыканты. А чего же вы не сопереживаете? Где эмпатия? Вот, вот есть какая-то, есть этот тренд, и влияет ли он на отношения?
Была хорошая такая фраза когда-то в фильме советском про «Красную шапочку». «Тебя излупят плетками, и ты меня залюбишь, как миленькая». Вот у нас развиваются отношения с соседними странами, с некоторыми из соседних стран, вот в таком ключе. То есть, ну, вот очень сложно относиться вот на уровне первой реакции по-человечески, если между странами идет война. Но вот... Если бы ты узнал, если бы сейчас был 44-й год, и ты узнал про бомбежку Дрездена, союзной авиации союзников, стал бы ты писать соболезнования дрезденским детям?
Не знаю.
Я не знаю.
Я вот, я даже считаю, что, к счастью, я не знаю, как бы я тогда поступил, потому что, ну, к счастью, мне не довелось.
По некоторым данным, там погибло больше людей, чем при бомбежке, припрятанных бомбардировках Японии. Вот. Но мне кажется, никто особо выражение соболезнования тогда не слал. Потому что это этическая проблема. Она как бы не имеет логического выхода. Здесь нет логически правильного решения. Ты переживаешь то, что ты переживаешь просто. Чувства берут верх в этом итоге.
Хорошо. Но для того, чтобы что-то переживать, ты это переживаешь по отношению к кому-то, да? То есть да. У тебя есть объект этих самых переживаний. И мне кажется, что здесь мы заходим на территорию вот этого определения «свой-чужой». Как оно формируется? И, ну, понятно, что сочувствие к врагу, да, или там к любому представителю даже врага, это такая общая история.
В чем сложности нашей гибридной ситуации? У нас же понятия «мы» и «они», «враги» и «друзья» не очень определены. Вот для украинского жителя, для него, житель России, он враг или друг? Если он друг, то почему Россия напала на Украину? Хотя можно сказать, что, конечно, это не так, и Украина сама на себя напала. От этого как бы...
Но ситуация не сильно
меняется. От этого ситуация не сильно меняется. Как мы здесь будем расставлять акценты? Люди принимают для себя решение, как к этому относиться. Относятся по-разному. Вот. Если у врага случается беда, то это, конечно, радость. Потом начинается вопрос, а может быть, это и не враг? То есть сложный вопрос. Тогда надо ответить на вопрос, кто с кем воюет, кто с кем не воюет, как сопереживать своему противнику. Это вопросы этические, они не имеют четкого логического решения.
Хорошо, а можно вот об этой твоей фразе чуть подробнее? Этические вопросы не имеют логического решения. Что это значит?
Есть такие решения, которые нельзя хорошо принять. Какое решение не примешь? Вот. Если у вас есть два больных родственника и одна доза лекарства, и вы должны определить, кому давать, а кому нет, то вы берете на себя решение вопроса этического о жизни и смерти. Никакого логически правильного выхода из этой ситуации нет.
Хорошо, а попытаться его найти? Или это уже научно доказано, что его быть не может? То есть покопаться в себе, понять, что, например, этот человек моложе, а этот старше, или этот роднее, а тот...
Поскольку это решение... принимать это для человека внутренняя, опять же, катастрофа, он будет всяческими способами избегать принять такое решение, искать какие-то выходы. Вот так и работает психика. Защитные механизмы будут говорить, что «а может быть», «а может разделим пополам», «а может еще что-то». То есть психика так будет защищаться, да.
Для того, чтобы не брать на себя вот эту функцию Бога определения, кому жить, кому не жить?
Ну, это же страшно.
Это страшно.
Ну как это сделать? Вот мы сейчас говорим, а мне очень трудно собраться с мыслями, потому что как бы вроде и неделя прошла, а у меня, я не знаю, как у вас, уважаемые слушатели, а у меня такое ощущение, что я там сам был, и у меня остатки посттравматического синдрома. Я, например, стараюсь избегать об этом говорить. Это такой симптом, характерный для посттравматики. Хочется избегать этой ситуации. О ней неприятно говорить. Решения там нет, мы его не найдем.
Мы его не найдем, но хотя бы мы можем разобраться, благодаря чему такие истории вообще... Ну, не такие истории, я имею в виду Кемерово, я имею в виду, такое отношение может происходить, и что мы можем с собой сделать для того, чтобы не расчеловечиться сами. Я помню середину 20 века, когда сначала там в 30-е годы Советский Союз очень сильно дружил с нацистской Германией, поставлял туда танки, учил летчиков со всей силы, потом пакт Молотова-Риббентропа, потом совместное начало Второй мировой войны, раздел Польши, вот эта вся штука, да, потом начинается та часть, которую назвали Великой Отечественной войной, и только потом уже появилось, вот когда врага надо, то есть через пропаганду, через советские средства массовой информации накачивали людей о дружбе германского и советского народов, а тут германский народ, ну, хорошо, Германия, напала на советский народ, то есть Советский Союз. И там появилось вот это стихотворение «Убей немца». Они же не говорили «убей нациста». Они не говорили «убей фашиста», там «убей», внимание, «убей румына», «убей еще кого-то», хотя были там представители очень разных стран.
Никто его не убьет, если ты его не убьешь. Да, это оттуда.
Это оттуда. Так вот, вот как проходит вот этот путь до, ну, от, я не знаю, от моего восприятия любого другого человека, просто как равного себе или просто человека, до вы знаете, дегуманизированного, да?
Как говорил один из философов, у человека прослойка гуманности, она очень тоненькая. В свое время американцы ставили эксперименты над своими подростками в скаутских лагерях. И было экспериментально показано, что создать из одного отряда две враждующие группировки это занимает всего несколько дней. Самое смешное, что обратный процесс тоже возможен. И они потом делали это. Очень известные эксперименты в свое время были. 60-е годы были временем экспериментов социальной психологии. Экспериментов было много. Были знаменитые эксперименты Зимбардо, когда часть студентов он назначал заключенными, а часть охранниками, и показывал на этом процессы, которые возникают. Вот. А были эксперименты по, так сказать, разделению людей на группы и сведению их. Оказалось, что людям вообще очень многое можно преподать, ну, как бы научить.
Научить ненавидеть в том числе.
Да, научить ненавидеть в том числе. Был невероятно интересный эксперимент, поставленный не психологами, но психологами описанный, о том, как в американской школе американский учитель решился разъяснить детям, что такое нацизм. В течение нескольких дней он добился невероятных результатов. Он полностью воспроизвел нацистское государство. Вот.
Кстати, вот про это, этот эксперимент неизвестен, но неизвестен был ранее как эксперимент, зато известен в виде кино, потому что есть немецкий полнометражный фильм, который называется «Die Welle», она же «Волна», и часто в русском переводе его называют «Эксперимент 2».
Да.
Потому что эксперимент просто фильм, это как раз фильм, посвященный вот этому разделению на...
Оказалось, с этим очень активно экспериментировали еще китайцы. Они экспериментировали, опять же, на американских военнопленных. И было замечено, что американские военнопленные, возвращаясь в Америку, с удовольствием вступают в коммунистическую партию, когда они находились в плену у коммунистов. Это... И более того, именно там появился термин «промывание мозгов». Хотя известный российский писатель Виктор Пелевин говорит, что это, конечно, не промывание, а обратная процедура. Вот.
Люди,
люди оказалось, ну, в принципе, этими же вопросами занимался любимый нами уважаемый Джордж Оруэлл, который работал в ведомстве пропаганды. Им было показано, что люди научаются, особенно когда у них отсутствуют другие источники информации, отсутствует возможность выбора из этих информаций и отсутствует минимальный аналитический, ну, минимально необходимый склад ума, чтобы отличать какие-то явные вещи от показанных. Вот, оказалось, людей можно и очень многому научить, можно и... Вот это и есть вот то, что говорят семья и школа. Вы виноваты. Да, вот так оно и строится. У человека внутренних моральных вещей не очень много.
Ну, это не очень хорошо, не очень приятно слышать, конечно, хотя я, естественно, слышу это не в первый раз. Даже Амосов писал, что человек по сути своей недостаточно хорош, поэтому в воспитании нужно преукрашать. модель и образ человека, иначе мы воспитаем еще худшее поколение, чем мы.
Ну, само собой, это было бы легко, но то же самое говорил Януш Корчик, который является, конечно, безусловным моральным авторитетом. Он тоже говорил, что дети – это не маленькие, замечательные усеньки-пусеньки, это люди со всеми присущими их недостатками и достоинствами, конечно.
Хорошо, давай разберем тогда, как устроен вот этот маркер, как он строится для себя, для меня, например, для каждого человека, маркер свой-чужой, кого я люблю, кого ненавижу, кому я сопереживаю, кому я злорадствую.
Ну, считается,
что... Ну, вот это, знаешь, люди... вот эта история, да. Типа, ага, ха-ха-ха, у суседа корова
сдохла. Скажи мне, ты помнишь, что такое ксенофобия?
Да, конечно. Как, это как ненависть это? К представителям других национальностей, если
да,
я достаточно точно...
А если шире, к другим?
К другим.
Люди же, как учат всех практических психологов, чтобы с человеком построить контакт, надо стать на него похожим в момент контакта. Потому что люди любят похожих. Люди не любят непохожих. Они все боятся. Вот, видимо, это такой, наверное, витальный страх, который позволил людям выживать. Почему? Надо бояться всего нового и незнакомого. Того, что отличается.
Итак, почему?
Потому что можно встретить какого-нибудь тарантула, и он тебя укусит. Вот. Поэтому людям, чтобы люди друг к другу относились хорошо, нужно подчеркивать сходство. Чтобы они относились плохо, нужно подчеркивать различия, на этом акцентировать. Вот сейчас один известный украинский журналист написал статью про то, что в Украине такой катастрофы, как в Кемерово, не может быть, потому что не может быть никогда. Мне кажется, он себя очень сильно утешает этим и подчеркивает разницу. Если хочешь посочувствовать, наверное, все-таки лучше подчеркивать сходство и людей этому учить. Вот. Если останутся на необитаемом острове два человека, украинец и русский, они будут воевать между собой? Я не знаю.
Я тоже не знаю, наверное, это индивидуальные особенности,
наверное,
во-первых.
Да.
Во-вторых, это же еще и, ну, я не знаю, сюжетная завязка многих фантастических фильмов.
Будет ли это непреодолимым противоречием, то, что они разных национальностей? Или все-таки его как-то можно преодолевать? Или все-таки конфликты лежат на каких-то других уровнях, а не на изначально заданном вот этом?
Хорошо. Итого, люди исходно, изначально привыкли бояться чего-то непохожего,
да.
И ксенофобия, ну и вот это вот все расчеловечивание,
дегуманизация. Она объяснима, да, она очень объяснима. А борьба с ксенофобией – это объяснение, да, что мы все одинаковые. Вот, иногда правительство и общество заходят в этом очень далеко. Мне кажется, что играя в эти толерантные игры, они заигрываются. Вот, но в целом понятно, они же признаны называть людей другого цвета кожи какими-то сложно составными вещами там.
Ну, хорошо.
Темнокожий латиноамериканец.
Темнокожий латиноамериканец, допустим. Да, это вся история с политкорректными названиями, а потом появлением, там, я не знаю, по отношениям к национальностям, расам и так далее, и так далее. Общий вопрос, который существовал всегда на территории, ну, там, Европы так точно, да, это был вопрос антисемитизма, кстати, как одного из проявлений ксенофобии. Недавно я видел замеры, причем сделанные не украинскими социологами, об уровнях ксенофобии в разных европейских странах. Там задавался...
Я, по-моему, тоже его видел.
Там...
И Украина где-то в середине оказалась.
Ты знаешь, нет, вот нет. Не в этом.
Да,
там, короче, задавался прямой вопрос, согласны ли вы, чтобы в обществе рядом с вами жили представители еврейской национальности.
Ага.
Так вот, а в Украине оказался как раз самый низкий процент из нынешних в Европе, потому что в Польше там до 14% сказала, что, ну нет, мы не хотим, чтобы евреи жили рядом с нами, а в Украине этот показатель 5, то есть почти в три раза меньше, чем в соседней Польше, да? Смотри, я о чем хотел спросить?
На Польшу не транслируют? Потому что там сейчас можно просто попасть в тюрьму за такие высказывания.
Да, у меня-то не в этом был вопрос. Поскольку ксенофобия, как явление, она, мне кажется, ну, по-моему, человеку, который ненавидит или презирает кого-то, ему не важно, кого презирать. Да? То есть, если ты ненавидишь евреев, то, вероятнее всего, ты будешь ненавидеть там и других каких-то, не таких, как ты. При этом, смотри, уровень ксенофобии крайне низкий, а вот уровень сочувствия той же кемеровской трагедии был тоже низкий. Вот есть ли, кстати, исследовано ли психологами такое явление, когда люди, ну, внутри себя, условно говоря, понимают, что детская смерть – это ужас-ужас, а на публику, наоборот, там, я не знаю, как-то злорадствуют или просто молчат? Такой
вот
процесс.
Ты меня ставишь в тупик, конечно. Вот. Это очень, очень сложно на такие вопросы отвечать. Дело в том, что в таких катастрофических событиях, а катастрофические они не только потому, что они происходят, но и так, как люди их воспринимают. Люди способны демонстрировать очень широкий спектр эмоций. Более того, эти эмоции неустойчивы.
То есть даже не важно, что человек проявил, оно поменяется?
Да, они могут поменяться. Посмотрите, ведь если брать личную трагедию кемеровчанина, у которого там погибла вся семья, он же поменял свое отношение к происходящему. Причем вроде бы искренне.
Причем вроде бы искренне, ладно, что он поменял. Его фамилия Востриков, если
Игорь Востриков.
Здесь сначала очень сильно, я имею в виду в украинском сегменте интернета, активно репостили, да, его речь на митинге и его вот эту перепалку с вице-губернатором, кажется, ну, короче, с каким-то чиновником, да, где чиновник ему сказал, вы что тут, попиариться пришли? А тот ему говорит, да, у меня вся семья погибла. То есть у этого человека погибло 3 дочери, жена и сестра. Я имею в виду трагедию Игоря Вострикова. И, ну да, первая реакция была сочувствие к нему, но потом действительно отношение к этому персонажу поменялось, потому что раскопали его старые посты в социальных сетях, где он открыто поддерживал агрессию против Украины, там, Донбасс можем повторить и так далее.
И есть еще одна вещь. Человек, который пережил такую трагедию, если она для него трагедия, он должен переживать какие-то эмоции, но у него совершенно рациональные, сдержанные реплики. Такое впечатление, что он то ли эмоционально не включен в эту ситуацию, вот, то ли я не психиатр, но я бы показал его психиатром.
А может, это просто, ну, я не знаю, какое-то состояние шока, когда человек собирается, и пока он собранно выглядит?
Это может быть, ну, поскольку это за границей моей профессиональной специфики, я только могу указывать, что такое бывает. Вот, может такое быть. Но там нужно посмотреть было бы. Как говорят, есть версия, что его купила администрация. А сколько надо заплатить человеку, у которого погибла вся семья? Я не знаю. Возможно ли это? Да, возможно, и такие случаи мы наблюдали неоднократно с тем, как хоронили российских военнослужащих, погибших на Донбассе, и семьи просто брали деньги и замолкали. Мы это все видели.
Замолкали или, наоборот, даже говорили, что не-не-не, это не мой муж, я помню эту историю там 15-го года.
Мы же помним и этих грушников, да, Александрова, вот, и мы помним историю с десантниками, которых хоронили в Пскове. Вот, там были такие же истории. Поэтому говорить, не видя, что происходит, мне вообще очень трудно. И не могу вам что-то конкретное сказать, потому что не наблюдаю. Могу только обсуждать, вот, что происходит с нами всеми. На этом переживании.
Что происходит с нами всеми? Напоминаю еще раз нашим радиослушателям. Во-первых, у вас есть возможность комментировать прямо в наших трансляциях, например, в Ютубе. Я вижу ваши комментарии. И вот, кстати, один из слушателей написал нам: «Приедьте на Краснопольское кладбище в Днепре, и вы поймете причину ненависти к россиянам».
Мы понимаем причину ненависти к россиянам. Мы прекрасно понимаем. Мы тоже живем в этой стране, вот, и так или иначе задействованы во многих происходящих здесь событиях. У нас нет, мне кажется, непонимания. Мы пытаемся немножко другое, что как люди по-разному реагируют на происходящее, как это сменяется. Вот. Хорошо бы, конечно, мне красиво сказать, что с этим делать, но ничего с этим не делать, это надо пережить просто.
Ну, то есть, да, это та фраза, которую ты сказал, что этическая проблема не имеет логического решения.
Здесь, если работать непосредственно с людьми там, то их, конечно, нельзя бросать одних в такой ситуации. Если здесь подобные вещи переживают, а многие люди это переживают как свою трагедию, у многих есть дети, многие вольно или невольно проецируют свою ситуацию. Кто-то может в ужасе вспоминать, как он своего ребенка отвел в торгово-развлекательный центр, оставил там в кинозале, и теперь он не может спать поэтому. Такие люди тоже есть, и они переживают, что, знаете, как бывает, люди переживают, что они могли натворить. вот такое увидев. Вот. Их надо поддерживать как? Самим фактом своего присутствия.
Хорошо, а вот эта самоподдержка для человека, который, ну да, не понес никаких утрат, условно говоря, в этой кемеровской трагедии, но тем не менее, да, я родитель двух детей. Я понимаю, что вот нечто подобное физически не исключено в моей жизни. И вот я от этого действительно могу переживать.
Значит, ну, у меня была клиентка в свое время, которая... Мне предложили работу в новом офисном центре в Киеве, в Высоком. Поскольку у меня есть старинный друг, бывший инспектор пожарной
охраны... А можно про клиентку буквально через 2 секунды? Сейчас мы должны попрощаться с теми слушателями, которые слушают нас на средних волнах, но вы можете продолжать нас слушать на 105.9 FM, ну и, конечно же, смотреть наши стримы в Ютубе, Фейсбуке и на сайте Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, это «Ценные мысли», мы услышимся через несколько секунд.